Слава Богу! Благодарим группу, можно присаживаться, занимать места. Мы входим во вторую неделю поста и молитвы всей церковью, мы предстоим пред Господом и молимся за различные темы. И вот эта вторая неделя, она будет посвящена молитве за церковь. И именно об этом я хочу немного порассуждать с вами сегодня. В качестве такого небольшого введения, вот задайте даже себе вопрос, что такое церковь? Может быть, кто-то сразу же в своем разуме подумает о том, что это вот прекрасное здание Нагурского 48. Может быть, у кого-то другой какой-то образ, именно строение высветится в его разуме. Друзья, и мы еще и еще раз напоминаем, мы говорим это достаточно часто, чтобы мы не забыли. Церковь – это мы. Церковь – это люди, это братья и сестры. И если на самом деле первая ассоциация, когда мы слышим слово «церковь» – это здание, то это не совсем верное мышление. Да, мы собираемся по какому-то адресу, у нас есть, слава Богу, здание, хорошее здание. Но тем не менее, церковь – это братья и сестры, это семья, это те люди, которые знают Господа, которые имеют общение друг с другом. И это очень важно, чтобы на самом деле внутри у нас было вот это правильное понимание этого слова «церковь». С другой стороны, церковь – это Божье творение. И мы читаем в Евангелии от Матфея в 16 главе, вторая часть 18 стиха, когда Иисус Христос говорит с Петром, он говорит: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Он говорит, что это его работа. Он говорит о том, что сам он создаст церковь. Мы знаем, что весь мир этот был сотворен Господом, вся вселенная была сотворена им. И мы смотрим и восхищаемся, как все прекрасно продумано, как до мелочей каждая деталь вот совершенно, на самом деле. И когда мы смотрим на церковь, нам нужно тоже понимать, что это Божье творение. Господь создал церковь. И интересно даже, что творя вот все видимое, то, что окружает нас, Господь настолько уникальным все это сотворил, что даже вот множество снежинок, сейчас зима, снег идет, ни одна снежинка не повторяет другую. Они абсолютно каждая уникальна. Мы с вами каждый уникален. Не найдешь абсолютно двух одинаковых людей. И точно так же церкви. Нет двух одинаковых церквей. Они все отличаются друг от друга. Даже вот в рамках нашей конфессии взять, в рамках нашей страны. Какое разнообразие, многообразие. И может быть кто-то смотрит на все это и кажется, ну вот та церковь хуже, та лучше, или наша может быть самая лучшая, кто-то думает. В принципе, наверное, хорошо думать о своей церкви так, но в принципе мы должны понимать, что ну, не будет никогда так, как у нас в других церквях. И в других церквях также будет как-то иначе, чем еще где-то в третьих. И в этом тоже есть какая-то мудрость Господа, потому что люди разные, и каждый в этой церкви находит что-то свое. Люди спасаются и там, и у нас. И есть благодать Божия, которая действует и там, и у нас. И нужно уметь принимать друг друга такими, какие мы есть. Точно так же, как люди разные, и мы должны принимать друг друга вот с нашими какими-то недостатками, с нашими характерами. Нам нужно уметь вмещать друг друга для того, чтобы быть благословением, чтобы сердце наше не было огорчено нашим ближним. Нам нужно научиться видеть друг в друге доброе. Точно так же, как я это говорил про церкви, точно так же и про нас с вами. Чтобы, глядя друг на друга, мы понимали, да, это мой брат, да, это моя сестра. Может быть, в них есть какие-то несовершенства, но смотреть на себя, в свое состояние духовное вникать, на свой труд обращать внимание и смотреть, угоден ли мой путь перед Господом, мое хождение удовлетворяет ли Его. результат моего труда удовлетворяет ли Господа, и не оценивать других, не судить других, не выносить какие-то оценки свои, потому что на самом деле судит нас всех Господь. И если мы будем иметь вот это правильное понимание того, кто мы такие, что такое церковь, как мы должны относиться друг к другу, я верю, что Господь будет благословлять нас. Именно об этом я хочу вот сегодня с вами рассуждать. Второй такой вопрос, который тоже можно задать себе, вот первая мысль, которая придет вам на ум. А зачем нужна церковь? И тоже, наверное, найдется множество ответов. Кто-то, может быть, подумает, ну, мне сильно и не нужна церковь, я вообще-то сюда хожу, чтобы с родителями не конфликтовать. Может быть, кто-то подумает о том, что, ну, я как-то привык, так вот хожу и хожу. Кто-то, может быть, приходит сюда, потому что здесь есть круг общения, есть друзья. И это тоже хорошо. Возможно, кому-то нравится служение. Он приходит сюда, потому что ему нравится то, что происходит во время богослужения. Может быть, кому-то не нравится все, но нравится, например, проповеди или, наоборот, прославление или молитва. И поэтому он приходит в Дом Божий. Может быть, кто-то здесь самореализовывается, и поэтому он посещает церковь. Знаете, все это может быть. Но это все, что я назвал, это далеко не главное. И есть что-то более глубокое, что должно наполнять наше сердце, когда мы понимаем вот суть и предназначение церкви, чтобы мы, принадлежа к церкви, могли исполнять нашу миссию на этой земле, могли на самом деле сделать все для того, чтобы церковь наша могла возрастать и умножаться. Это правильно, когда организм растет, когда он умножается, и церкви, живые церкви, должны расти и умножаться. И я начну, может быть, не с самых таких важных, но все-таки нужных, в том числе пунктов, которые я назову, зачем же все-таки нам нужна церковь. И, конечно, нам нужна церковь для того, чтобы мы могли иметь общение друг с другом. И если кто-то в том числе поэтому ищет вот причастности к церкви, это неплохо, потому что Господь сотворил нас таким образом, что нам нужно иметь общение друг с другом. Вообще одиночество противоестественно для человека. Даже Адам, находясь в раю, в самом совершенном месте, имея общение с Богом, загрустил. И сам Бог признал это, и он посмотрел и говорит, нехорошо быть человеку одному. И он сделал так, что начали рождаться люди на этой земле, начало умножаться общество. И сегодня мы с вами имеем возможность общаться друг с другом, строить отношения. И это прекрасно, когда мы можем делать это в церкви. Хорошо и правильно, когда наши друзья находятся в Доме Божьем, в церкви. И мы общаемся не только на служениях, но общаемся и за пределами этого здания. Когда мы встречаемся на домашних церквях. И кроме этого, когда мы дружим, когда мы ходим друг к другу в гости, когда мы строим отношения. И люди неверующие, даже видя это, какие могут быть отношения между людьми, для них это тоже будет свидетельство того, что есть что-то намного большее, чем есть у них. Еще одна причина, зачем нам нужна церковь, это, конечно же, для того, чтобы нам кто-то мог помочь, когда мы в этом нуждаемся. И это тоже нормально. Кто-то пришел в церковь именно потому, что у него была нужда. И он приходил в церковь, и, может быть, была какая-то внутренняя боль или проблема, и ему становилось легче. Будучи просто даже в собраниях, человек получал облегчение, и чем больше он приближался к Господу, тем большую степень свободы он получал. Может быть, кто-то имел проблему со здоровьем, и у него была серьезная физическая проблема, и он получил исцеление. Может быть, просто у человека был страх какой-то, или, может быть, одиночество, или еще что-то, что привело его к Господу, потому что у него была нужда. И кто-то нашелся в церкви, в том числе, кто послужил, кто окружил заботой, вниманием. Может быть, даже кого-то финансовые проблемы привели в церковь. И когда мы приходим в Дом Божий, Конечно, Господь помогает нам, но очень часто Он помогает нам через людей. Поэтому это нормально, когда мы, имея нужду, получаем какую-то заботу и попечение в церкви. Я помню, одна семья имела достаточно серьезные проблемы финансовые. Муж достаточное время не мог найти работу, и они были стеснены. И домашняя церковь, узнав об этом, узнав о том, что у них фактически нечего кушать, а до зарплаты супруги еще достаточно много времени оставалось, они собрали пакет большой продуктов и просто занесли в эту семью. Они позвонили в дверь, сами спрятались, как будто бы никого не было, и они открыли дверь, смотрят, стоят продукты. Это была большая радость, были слезы, и это благословение, которое мы можем вот давать тем людям, которые окружают нас, когда мы видим, что они нуждаются. Я помню другую ситуацию, когда тоже в семье супруга находилась в больнице, муж с детками был дома, и сестры, которые жили рядышком, узнали об этом, и одна из них проявила инициативу такую, нажарила большую-большую такую миску драников и просто занесла им. И она говорит, надо было видеть, как они искренне радовались, детки, они понимают, что что-то особенное есть в этих отношениях братских, когда есть вот эти чувства, единство, когда мы действительно видим нужду друг друга и помогаем друг другу. Поэтому это нормально, когда мы пришли с какой-то нуждой, мы открываем эту нужду и получаем попечение себе. Но, конечно, если все будут так настроены, то ничего хорошего не получится. Для того, чтобы мы могли получать помощь, эту же помощь кто-то должен оказывать. Поэтому следующий пункт – это, естественно, церковь нужна для того, чтобы мы могли заботиться о ком-то, чтобы наше сердце было готово позаботиться о том человеке, который находится в нужде, который находится рядышком с нами, и чтобы мы могли видеть вот эту нужду людей, которые окружают нас, и готовы были бескорыстно послужить им. Вы знаете, что человек, который живет для себя и ради удовлетворения своих нужд, несчастный человек. Он не может радоваться. Вот эта радость, которая приходит от того, что только мне кто-то дает, у меня что-то появляется, она очень скоротечна. И очень быстро это уже перестает радовать. Но радость, которую мы получаем от даяния, когда мы сами что-то отдаем, когда мы сами служим, она несоизмеримо больше. Это то, что рождает в нас какой-то источник неземной радости. И на самом деле мы понимаем, что Бог наполняет нас своей радостью, когда мы начинаем бескорыстно, безвозмездно служить другим людям, которые окружают нас. И только так человек может быть счастлив. Господь так устроил в нас, что внутри у нас вот это желание, оно заложено в каждом человеке. Так мир сегодня перевернул все, что они, многие люди, живя в этом мире, говорят, что, ну, живи для себя. Вот принцип сегодняшнего человечества. Все мне. Я не обращаю внимания на тех, кто окружает меня. Я должен быть в центре. Мои интересы, мои желания. Но на самом деле эти люди несчастливы. У них часто очень нет смысла жизни. И живя в таком состоянии, многие из них приходят к какому-то разочарованию, абсолютной пустоте внутри. Дети, которые растут вот в таком состоянии, и родители им постоянно все дают, все абсолютно в чем они нуждаются, у них есть, они обеспечены. И в то же самое время, если их не учат отдавать, не учат служить, эти дети понимают, что у них нет никакого интереса к жизни. Они понимают, что нет какой-то еще вещи, которую бы они захотели и не получили, или какой-то сферы, в которой бы они были обделены. И очень часто это дети вот богатых родителей, когда особенно нет внимания должного со стороны родителей, они заканчивают тем, что начинают искать какого-то нового переживания в наркотиках, каких-то, может быть, еще запрещенных вещах. И это всегда плохо заканчивается. Но когда человек направлен на служение, это совершенно другое состояние сердца. Вот смотрите, даже с самого детства в семье мы учимся так жить. Если бы мы в семье жили принципом, что на первом месте я и мои интересы, то, в принципе, семьи, наверное, даже не было бы. Как может жить муж и жена, когда на первом месте будут интересы мои? Они будут постоянно ранить друг друга, постоянно обижать друг друга. У них, скорее всего, не будет даже детей, потому что ведь они мешают. А если они и родятся, то как о них можно заботиться, если на первом месте мои интересы, а не интересы детей? Поэтому семья – это как раз-таки вот принцип самопожертвования, когда мы отрекаемся от себя, от своих интересов и живем ради кого-то другого. И человек, который поступает так, он поступает на самом деле по заповедям Божьим. Он учится жить так, как должно. И если мы посмотрим вот на принцип устройства семьи, то там всегда слабый служит сильному. Тот, кто сильнее, он понимает, что «ну я же сильнее, я мудрее, я старше, и я должен послужить тому, кто менее сильный, кто не умеет что-то делать, не может пока что». И в мире нашем все должно быть устроено так же. Если бы наше общество было вот христианским, то на самом деле оно так же было и так же работало бы. Наверное, технически оно подразумевается, что так, но на практике люди этого мира – они не могут жить по этому принципу, потому что у них нет любви в сердце. Но если мы наполнены Божьей любовью, братья и сестры, это так естественно, что мы должны служить друг другу. Мы должны видеть тех, кто нуждается в нас, нуждается в нашей заботе, может быть, духовной какой-то опеке или просто физической помощи, может быть, в простом человеческом участии. Но это то, что принесет нам радость жизни, то, что будет созидать и благословлять нас. И поэтому мы должны служить, мы должны бескорыстно служить друг другу. Мы можем делать это на домашних церквях, просто реагируя на какие-то ежедневные нужды друг друга. Мы можем откликаться на призывы служителей и в том числе таким образом послужить друг другу. Например, если служитель говорит, нужно подежурить в церкви. Это служение. Мы откликаемся, и мы идем, кто-то в гардеробе, кто-то, может быть, на коридоре, кто-то в малом зале, кто-то еще где-то. И мы служим церкви, мы служим друг другу. Может быть, мы слышим призыв, что нужно съездить на базу, потрудиться. Опять же, это самый простой способ реализоваться вот в этом, послужить другим. Может быть, вы сами даже и не были на этой базе в качестве отдыхающего, но вы служите детям, подросткам, которые приезжают туда, может быть, другим людям. Можно продолжать этот список. Конечно же, это участие в служениях. И если кто-то, например, служит в церкви, я имею в виду различные направления служений, которые есть у нас в церкви, то понятно, что это посвященность, это нужно отделить время от семьи, от работы, от своих забот каких-то повседневных, приехать сюда, возможно, на репетицию или на какую-то планерку, потом самому служению время уделять. Конечно, это посвященность, но это приносит радость и созидание нашему духовному человеку. Это благословляет нас. И поэтому мы должны быть настроены, по-хорошему настроены на служение. И поэтому пусть Бог благословит нас, чтобы мы никогда не стали вот теми потребителями, которые только лишь ждут, что нам должны здесь в церкви все. Но чтобы мы понимали, что чем больше мы будем отдавать, тем лучше это будет для каждого из нас. Еще одна цель, для чего создана церковь на этой земле, конечно же, для того, чтобы мы могли распространять благую весть. Конечно же, для того, чтобы Царство Божье могло расширяться, а Царство дьявола уменьшаться. Смотрите, в этом же стихе, который мы читали в самом начале, 16 глава Матфея, 18 стих, Иисус говорит, «Я создам церковь мою». И потом он продолжает и говорит, «И врата ада не одолеют ее». То есть Иисус Христос с самого начала говорит, что будет война. Церковь и ад будут воевать. И если церковь будет сотворена, она уже была сотворена, то нужно понимать, что эта война идет на протяжении всей истории существования Церкви. И до сих пор эта война продолжается. Иисус Христос в самом начале ободряет и говорит: «Но не волнуйтесь, ад не одолеет вас». Это никогда не произойдет. И задача Церкви – одолевать ад, побеждать ту тьму, которая окружает нас. Знаете, мы – оплот света в этом мире. И, может быть, нам иногда кажется, что силы тьмы сгустились, тьмы со всех сторон вокруг нас. Но свет, который в нас, он всегда сильнее тьмы. И никакая тьма не может устоять перед светом. Если внутри нас будет этот свет Христов, он всегда будет проникать во все уголки темные вокруг нас, и это царство тьмы, оно будет постепенно уменьшаться. Самое трудное, знаете, проникнуть вот в сердца человеческие, туда, чтобы этот свет попал. Но я уверен, что если мы будем не молчать, если мы будем продолжать свидетельствовать словами ли, жизнью ли своей, однозначно сердца человеческие, они будут плавиться, они будут превращаться из этих каменных в платяные, и постепенно сердца людей, которые окружают нас, они будут располагаться к Господу. Да, мы не в простое время живем. Можно сказать, что все, кто хотели прийти к Богу, уже давно пришли. И теперь, знаете, осталась только такая каменистая почва, которую нужно долго-долго возделывать, прежде чем там что-то вырастет. Но это нужно делать, братья и сестры. Это наши близкие, это наши родные, это наши соседи, это те, кто окружает нас где-то на работах. И кто им еще расскажет об Иисусе Христе, если не мы? И поэтому мы всячески побуждаем продолжать это делать. Мы повторяем этот текст Священного Писания: «О, вы, напоминающие о Господе, не умолкайте». Мы понимаем, что это так важно. Мы много раз уже объявляли о том, что сегодня, например, начинается очередной вот этот курс бесед «Главные вопросы», который направлен именно на неверующих людей. И мы понимаем, что это нужно делать, потому что кому-то очень сложно прийти вот в церковь, на богослужение, но ему просто намного проще прийти вот просто на общение, в какой-то, может быть, даже не совсем такой церковной атмосфере побывать, где просто увидеть верующих людей, посмотреть, что это обычные люди, что они не страшные, что это не такие, знаете, сектанты, которых нужно бояться, от которых убегать, что они умеют и просто беседовать на обычные темы, и умеют и шутить, и строить отношения. И это нормально, это здорово, потому что у многих людей есть какой-то вот внутренний барьер внутри, предрассудки, которые где-то, может, годами складывались в том обществе, в котором мы живем. Поэтому все способы хороши. Открывать свои сердца для людей, которые ищут Господа, и звать их к Господу – это наше прямое предназначение для того, чтобы церковь могла возрастать. И мы понимаем, что это непросто. Для того, чтобы проповедовать Евангелие, это же не просто сказать кому-то и все. Очень часто это в прямом смысле духовная битва. Вот так, как здесь написано, что мы понимаем, что есть внутреннее сопротивление, которое нам нужно преодолевать. И порой это нужно стоять в проломе, и ты молишься, и ты понимаешь, что есть конкретная сила, которая противостоит тебе. И если это не прямая конфронтация, как иногда бывает, что духи нечистые проявляются, и нужно с ними воевать, то, по крайней мере, в духовном мире, когда мы ходатайствуем о ком-то, когда мы молимся, даже если мы пригласили кого-то или в церковь, или еще на какое-то евангелизационное мероприятие, согласитесь, как часто так бывает, что человек в последний момент не приходит. Он говорит: что-то случилось, какие-то обстоятельства, кто-то заболел или еще что-то произошло. И он говорит: я не приду. Почему? Потому что есть сила, которая препятствует ему прийти к Господу. И наша задача стоять в проломе и вести эту духовную брань. А для того, чтобы ее вести, нужно иметь силу. Нам нужно быть духовно сильными, братья и сестры. Если у нас нет этой силы, то как мы сможем противостоять злу, которое наступает на нас? И поэтому это еще одна, скажем так, функция церкви, то, что мы должны делать, приходя сюда, набираться духовных сил. Когда мы приходим в Дом Божий, мы можем восстановить наши духовные силы. Когда мы присутствуем на молитвах, когда мы имеем общение с Господом, когда, может быть, нам кто-то проявляет какое-то попечение, служит нам кто-то, имея какой-то больший духовный опыт, мы можем восстанавливаться, мы можем подниматься на какую-то новую духовную высоту, и это нормально, это правильно. Я не говорю о том, что нам не нужно молиться дома, не нужно приближаться к Господу дома, 100% нужно. Но так устроил Господь, что в церкви мы получаем очень большой, скажем так, заряд для того, чтобы идти дальше, вдохновение. И это нормально и правильно, чтобы в церкви мы могли также помогать друг другу духовно, где-то восстанавливаться и возрастать. Даже у Иисуса с Его учениками по такому принципу были построены отношения. Можно сказать, что у них была небольшая церковь. Иисус Христос был пастором в этой церкви, а ученики были Его прихожанами. Он их учил, Он учил их молиться, учил проповедовать, Он наставлял их. И когда пришло время, ученики пошли и начали делать то же самое. Они продолжали это же делать, но опять же делать в церкви. Организовывались общины, церкви, и продолжалась проповедь Евангелия по такому же принципу. Да, может быть, они уже стали в другом статусе, они раньше были учениками, теперь они уже сами стали учителями, пасторами, епископами, но они продолжали служить церкви. И так устроена наша жизнь, братья и сестры, что мы приходим в общение верующих людей, мы приходим здесь на служение, и мы получаем какое-то попечение. И важно понимать, что, знаете, это не просто вот здесь, в общецерковном собрании происходит, это происходит на разных уровнях нашего общения. Когда мы приходим на домашнюю церковь, и человек может открыться, рассказать о каком-то своем вопросе, проблеме, и все помолятся за него. Это большая поддержка, это сила, которой мы должны пользоваться. Даже просто в общении друзей. Может быть, кто-то не практикует это, но, братья и сестры, это нормально. Я помню свой такой первый опыт. Это было начало моего такого сознательного уже хождения в Господе. Я вырос в верующей семье, но знаете, что у всех есть момент какой-то, когда мы, даже вырастя в верующей семье, рождаемся свыше и уже сознательно начинаем следовать за Господом. И я помню, что это было, вот можно сказать, начало моего пути, когда я сам как-то начал приближаться к Господу, искать Его. Я помню, что это был будний день, у нас была репетиция хора, и закончилась эта репетиция, я вышел из церкви, и так получилось, что мы еще с одним братом шли по дороге вот к остановке. Мы просто разговорились, и мы спрашивали друг у друга, как у кого дела, что происходит в жизни. И он рассказал о том, что творится у него в душе, что у него в сердце. И это были не самые легкие переживания. В ответ на его откровенность я тоже поделился тем, что у меня в жизни происходит. И он тогда сделал то, чего я никогда не делал до этого. И он такой говорит: слушай, а давай помолимся. Вот по-простому, так в этой обстановке улицы, он говорит: давай помолимся друг за друга. И я говорю: а как мы это сделаем? Он говорит: да давай вот отойдем чуть подальше, чтобы не на проходе стоять у людей. Мы чуть сошли с дороги и просто помолились друг за друга. И я вам скажу, я получил тогда такое вдохновение, и я тогда подумал, а так можно было? Друзья, так не просто можно, так нужно. Если мы пришли к кому-нибудь в гости, не обязательно, чтобы это был служитель церкви, не обязательно, чтобы это был пастор или диакон, или хотя бы лидер домашней церкви. Мы можем это делать, просто молиться друг за друга, открывать свое какое-то переживание внутреннее, и благословлять друг друга. Когда мы ходим в гости, мы не просто можем, знаете, посидеть, попить чая и обсудить, как происходит наша жизнь, но мы должны молиться друг за друга. И в том числе таким образом мы тоже будем возрастать духовно. И вот эта задача нашего духовного роста, она будет выполняться, когда мы будем служить друг другу в том числе. И здесь, когда мы находимся, и нам кто-то служит, и когда мы кому-то служим, Бог поднимает нас, и это хорошо и правильно. И в том числе мы должны понимать, что для того, чтобы вот могли быть организованы служения здесь, в церкви, чтобы могло происходить служение, чтобы могли быть организованы служения домашних церквей, какие-то иные направления служения, Бог поставляет людей в церкви для того, чтобы они руководили этим процессом. И это тоже правильно и нормально. Смотрите, Ефесянам 4 глава, 11 стих. Апостол Павел пишет, и он говорит, что он, то есть Бог, поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. И однозначно здесь написано, что этим процессом управляет Бог. И Бог поставляет пасторов, и Бог наблюдает за тем, как это происходит. И хотя старшим пастором Вселенской Церкви, безусловно, является Иисус Христос, но в поместных церквях тоже есть пастора. Это люди, но они поставлены Господом для того, чтобы управлять церковью. И мы должны понимать, что это Божья работа. Господь когда-то определил принцип власти, и это благословение, когда есть порядок, есть устройство, есть подотчетность. И это большое благословение, если человек, который стоит, скажем, во главе, он исполнен еще вот этого Божьего Духа, он любит людей, о которых заботится. И я искренне верю, что в нашей церкви так и есть. Служители, которых поставляет Господь, они наполнены вот этим правильным чувством, с любовью относясь к тем людям, которые верены им в попечение. И поэтому нужно правильно относиться к ним. Я хочу об этом сегодня говорить. Понимаю, что у большинства, наверное, правильное отношение, но в то же самое время всегда есть люди, которые противятся власти. И я вам скажу, что самый первый противник власти – это дьявол. Ему не понравилось, что есть Бог, который выше его, который имеет власть над ним, которому нужно подчиняться, и он восстал против Господа. И поэтому всякий противник власти – это друг дьявола. Если мы говорим о принципе власти, хочу, чтобы правильно меня понимали и не толковали мои слова потом превратно, что если человек есть, который, вот он всегда внутри против любой власти, ему не нравится это, ему не нравится, когда есть кто-то главный, когда есть кто-то над ним. Послушайте, это признак духовных проблем, что у вас что-то не в порядке с сердцем. Вы находитесь в постоянном вот состоянии бунта, какой-то агрессии по отношению к тому, кто стоит над вами. В любой сфере. Это может быть светская какая-то сфера, но в первую очередь мы сейчас говорим о церкви. И нам нужно понимать, что вот этот принцип, который установлен Господом, он установлен для благословения. Для того, чтобы церковь могла быть благословенна. Чтобы мы могли получить благодать от тех людей, которые стоят над нами. Чтобы мы на самом деле могли получить необходимую заботу, попечение. Чтобы это могло все большое общество, которое называется церковью, быть в порядке, в устройстве. Нам никак не обойтись без того, кто стоит над нами. И поэтому, если у тебя есть вот это состояние, может быть, ты чем-то недоволен, может быть, тебе не нравится служитель, который поставлен над тобою. Послушай, положи на свои уста руку, и если у тебя есть что-то сказать, скажи об этом Господу. Не брату, не соседу, не свату, не сестре. Расскажи об этом Господу. Если ты хочешь, чтобы наша церковь была благословенна, если ты хочешь, чтобы мы видели благословение, и на самом деле у нас была вот эта атмосфера любви, принятия, благодати, нам нужно научиться разговаривать о тех проблемах, которые мы видим максимум с двумя личностями. Во-первых, это можно пойти поговорить с этим человеком, если у тебя есть что ему сказать, искренне, от всего сердца сказать, там, брат, сестра, я вижу вот такую-такую проблему. И если ты не можешь с ним говорить, то тогда говори с Господом. Говори: «Господь, вот я вижу такую-такую проблему. Разреши каким-то образом, помоги». И я верю, что тогда будет благословение и созидание. Но если мы будем идти к кому-то, делиться своими мыслями, переживаниями по этому поводу и говорить какое-то негативное мнение о служителях, которые стоят над нами, послушайте, это никак не будет созидать церковь. Все, что ты сделаешь такими словами, это разрушишь авторитет служителя. Ты посеешь в чьем-то сердце тоже мысль о том, что этот человек плохой, что неугодный, что он что-то делает не так. Но оставьте Господу судить этих людей. Ему откройте свое сердце, свое переживание. И пусть у нас не будет в церкви ни в коем случае вот этого обсуждения, каких-то сплетен. Вы знаете, большинство уже, наверное, наслышаны, что в церкви сейчас много перемен. Есть достаточно много движений, и я скажу, что это хорошо. Может быть, особенно кто постарше, он боится перемен, и им не свойственно принимать эти перемены, кажется, лишь бы хуже не стало. Пусть будет уже так, как есть, а то станет еще хуже. Но, друзья, мы верим, что это с Господом делается. Естественно, служители молились, рассуждали, как будет лучше. И да, сегодня много перемен, новые региональные пастора, новые заместители, новые районные, новые лидеры домашних церквей и достаточно много вот этого движения. Но давайте мы сейчас в это, может быть, не самое простое время перемен, объединимся, станем вместе за нашу церковь в проломе перед Господом и будем поддерживать руки тех, кто стоит перед Господом, вот как служитель, кто поставлен на какую-то роль в церкви, и будем благословлять их, будем благословлять братский совет, благословлять районных служителей, благословлять лидеры домашних церквей, лидеров служений, молиться о единстве в церкви, чтобы на самом деле мы были едины, чтобы церковь наша была одно целое, не каждый сам по себе, но чтобы мы были едины. Еще раз я напоминаю этот стих, который, я уверен, вы многие знаете. Это Евангелие Иоанна, 17 глава, 21 стих. Иисус Христос молится о церкви, и Он говорит: «Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал Меня». Если мир будет видеть наше единство, он будет видеть, насколько Церковь Христова, она сплочена, насколько мы друг за другом, насколько мы сильны вместе, это будет сильным свидетельством для них. И на самом деле им будет намного проще прийти в церковь, где все друг за друга, где все любят друг друга, где все служат друг другу, где все помогают друг другу. И поэтому мы будем молиться об этом на протяжении этой предстоящей недели. Мы будем стоять в проломе за нашу церковь, за разные сферы служений. Мы будем молиться за пасторов, мы будем молиться за единство, мы будем молиться за то, чтобы церковь наша росла и умножалась. И я верю, что если мы, возвысивши наши голоса, предстанем перед Господом, Бог обильно благословит церковь благодать. Это будет что-то особенное происходить в нашей церкви. И сердце каждого человека будет радоваться того, что мы пришли домой. Мы пришли в то место, где мы чувствуем себя на самом деле дома, принятыми. У нас внутри разливается вот это доброе чувство теплоты, так как мы возвращаемся, знаете, домой иногда после какой-то долгой поездки или разлуки. Мы понимаем, что мы дома. Вот хочется, чтобы мы, приходя сюда, чувствовали, что мы дома. Мы в нашей родной церкви, где нас окружают наши любимые братья, сестры, наши любимые служители. И Господь благословляет и созидает церковь благодать. Да будет так. И я приглашаю нас сейчас в том числе помолиться об этом. Будем молиться.